Лицо судьи нависало набрякшими складками, и в складках этих тонули маленькие пронзительные глазки. Эггерт взглянул в них один раз и сразу потупился, разглядывая гладкий с мраморными прожилками пол, на который стекала вода с его собственных вымокших башмаков. Судья изучал его, не поднимая головы. Эггерт чувствовал тяжелый, въедавшийся под кожу взгляд.
«Мы ожидали увидеть вас раньше, Соль!»
Сорванный голос судьи был едва слышен. Казалось, каждое слово стоит ему усилия.
«Мы ожидали... ведь арестованная дочь Тыкана Луаяна ваша жена?»
Эггерт вздрогнул. Судье пришлось довольно долго ожидать его ответа.
«Но мы только должны пожениться. Собирались».
Прошептав эту жалкую фразу, Эггерт проникся отвращением к самому себе. Будто сообщив судье эту сущую правду, он каким-то образом предал Торию.
«Это одно и то же», —
прошелестел судья.
«Правосудие надеется на вас. На суде вы выступите главным свидетелем».
Эггерт поднял голову.
«Свидетелем чего?»
За дверью послышались отрывистые голоса и грохот сапог. Из-за портьеры вынырнул канцелярист и что-то быстро зашептал судье на ухо.
«Скажите им, что приказ отменяется!»
Голос судьи шуршал, как змеиная кожа по сухому камню.
«Он уже здесь!»
Обострившееся чутье Соля безошибочно определило, что речь идет о нем. Он вспомнил стражников, направлявшихся к университету, и облизнул запекшиеся, потерявшие чувствительность губы.
«Вам нечего бояться, Соль»,
— усмехнулся наблюдавший за ним судья.
«Вы всего лишь свидетель, ценный свидетель, поскольку были близки к семье старого колдуна, ведь так?»
Эггерт почувствовал, как его бледные щеки становятся горячими и красными. Назвать господина Луаяна старым колдуном означало преступить все границы бессовестности. Однако страх поглотил порыв Солевого возмущения, как болото поглощает брошенный в трясину камень. Судья проронил безучастно.
«От свидетеля требуется одна лишь доблесть — говорить правду. Вы знаете, как тяжело обошелся городу Мор. Вы знаете, что он явился не сам собой».
Эггерт напрягся.
«Мор явился не сам собой. Старый колдун и дочь его применили свою магию, чтобы вызвать его из-под земли. Где только и место порождения мрака. Священное привидение Лаш предупредило об окончании времен, а служители его неустанными молениями и обрядами сумели остановить напасть и погубить колдуна. Город спасен, но сколько жертв, Соль, сколько жертв! Согласитесь, что соучастница преступления должна ответить перед законом. Этого требуют родственники погибших. Этого требует сама справедливость».
Сорванный голос судьи казался Солью оглушительным, как рев стада, ведомого на убой.
«Это неправда», —
прошептал он, почему-то даже страх на какое-то мгновение обомлел в его душе.
«Это неправда! Служители Лаш раскопали логово Мора. Это они призвали его, а декан остановил ценой своей жизни. Я видел, я...»
В эту секунду страх опомнился от шока и завопил, заметался, зажимая Эггерту рот, источая потоки липкого пота, бросая в немилосердную лихорадочную дрожь.
«Словесное преступление против Лаш,
— заметил судья,
— совершенное однократно и в первый раз, влечет за собой публичную порку плетьми».
Стало тихо, и несколько долгих минут воспаленное воображение Эггерта являла ему картину и плетей, и толпы, и палача с подручными.
На мокрой спине его сами собой загорелись жгучие полосы. Судья вздохнул. В горле его что-то клекотало и рвалось, будто лопались пузыри.
«Однако я понимаю ваше состояние. Вы не вполне владеете собой и не отвечаете за свои слова. Следовательно, я сделаю вид, что не слышал их. Вероятно, процесс состоится на днях, когда будут закончены допросы подсудимой. Что до вас, Соль, у меня нет оснований задерживать вас. «Однако обвинитель, возможно, захочет задать вам несколько вопросов».
Судья потянулся рукой к колокольчику на столе. Не дожидаясь звонка, откуда-то из-за невидимой прежде портьеры явился приземистый стражник. Едва переставляя негнущиеся ноги, Соль шагнул за откинутую перед ним потайную портьеру. По сырым стенам бегали мокрицы. В свете укрепленных по стенам факелов тень Сольлева сопровождающего металась, как исполинская ночная бабочка. Слушая звук своих шагов, Эггерт мучился, думая о Тории. «Они допрашивают ее и будут допрашивать еще. О чем? Что она может сказать им? Она. Небо. Неужели они осмелятся пытать женщину?» И тогда в гулкой тишине коридора ему померещились отдаленные, приглушенные камнем крики. Он не выдержал и застонал. Сопровождавший его стражник удивленно оглянулся. Лязгнул ключ в потаенной дверце. Стражник пропустил Эггерта вперед, чуть подтолкнув в спину. Узкая темная комнатка походила более на камеру, и Эггерт уверился было, что доставлен прямиком в тюрьму, когда внесенный факел осветил высокое кресло в углу и сидевшего в кресле человека. Не удивляясь и даже не пугаясь более, Эггерт узнал Фагирру. Оставив факел в кольце, стражник низко поклонился и вышел. Стук его сапог долго отдалялся по коридору. Фагирра не шевелился. Капюшон лежал у него на спине, и Эггерту показалось, что со времени их последней встречи прошли десятилетия. Так много страшного случилось с тех пор, и так внезапно постарел, изменился его моложавый прежде знакомец. Эггерт поразился. Истинный возраст Фагирры открылся ему только сейчас. Прошло несколько минут, прежде чем плащеносец шумно вздохнул и поднялся, уступая Эггерту кресло, единственное в комнате.
«Присядьте-ка, Солли. Вам, я вижу, непросто держаться на ногах».
«Я устаю»,
— отозвался Эггерт глухо. Фагирра серьезно покачал головой.
«Нет, Эггерт, вы не устоите. Вы сами понимаете это. Ваша гордость и ваша трусость рвут вас пополам. Но что-то подсказывает мне, что трусость окажется сильнее. Можно, конечно, без конца горевать по этому поводу, мучить себя и казнить. А можно просто присесть и послушать, что вам скажет симпатизирующий вам человек. Потому что вы симпатичны мне, Эггерт. С самого начала
вы обвинитель»,
— сказал Эггерт в темный угол. Сказал, не спрашивая, а просто выказывая уверенность.
«Обвинитель по делу Тории?»
«Можно было ожидать». «Да».
Печально подтвердил Фагирра.
«Я обвинитель, а вы будете свидетельствовать».
Эггерт прислонился к стене, постоял, чувствуя, как соприкасается с холодной твердыней каждая его мышца. Потом подогнул колени и сел, привалившись к камню спиной.
«Фагирра, вы видели мор? Я не знаю, что было там за стенами башни, но город... Вы хоть видели?»
Фагирра прошелся по низкой комнате. Эггерт смотрел, как ступают скрытые плащом до пят отличные выделки военные сапоги.
«Саль...»
Фагирра остановился.
«У вас умер кто-нибудь?»
«У меня умер друг. И погиб учитель».
«Да, понимаю».
Фагирра возобновил свою прогулку.
«А у меня, Саль, умерли 6 человек семьи. Мать, брат, сестры, племянники. Они жили в предместье и умерли в один день».
Эггерт помолчал. Он сразу понял, что Фагирра не врет. Голос плащеносца непривычно, странным образом изменился.
«Я не знал, что у служителей Лаш бывают семьи».
«По-вашему, служители Лаш вырастают на деревьях, к как груши»,
— горько усмехнулся Фагирра. Некоторое время в комнате только потрескивал факел, да вышагивали по каменному полу мягкие Фагирровы сапоги.
«Извините»,
— сказал Соль наконец. Фагирра усмехнулся, не останавливаясь.
«Вы не были там, в башне, когда все входы завалены, даже потайные, даже крысиные. И вот начинается мор, и некуда девать трупы. Вы сами этого хотели?»
Фагирра жестко оскалился.
«О наших помыслах не вам судить. Но это же безумие. Да потому что магистр безумец. Он безумец, но орден... Орден не состоит из одного лишь магистра. Магистры уходят, а орден остается... Остается тайна!»
Тут в голосе Фагирры скользнул неприкрытый сарказм.
«И остается связанная с ней власть!»
Он посерьезнел.
«Вам не понять, Соль. Вы, кажется, не властолюбец».
«Властолюбец вы!»
Фагирра кивнул.
«Да. Знаете, кто будет следующим магистром?»
«Знаю»,
— глухо отозвался Эггерт. И некоторое время снова было тихо. Потом где-то внизу в подземелье загремело железо, и Солю снова померещились глухие отдаленные крики. Он похолодел. Но во всем здании суда стояла, как прежде, тишина, и ужасные звуки, возможно, рождены были больным воображением Соля.
«Послушайте»,
— сказал он в отчаянии.
«Власть властью, но вы же знаете правду не хуже меня. Вы знаете, откуда явился мор и кто победил его. Мы же обязаны жизнью господину декану. Вы, я, судьи, стражники, бургомистр. Человек отдал жизнь. За что вы хотите наказать его ни в чем не повинную дочь?»
«Лоян был даже сильнее, чем я предполагал. Да».
Фагирра остановился, щурясь на огонь факела.
«Воистину, он был великим магом».
Слова эти, сказанные так просто и без колебаний, заставили Соля податься вперед.
«Так вы признаете?»
Фагирра пожал плечами.
«Только безумец, подобный магистру, захочет отрицать это».
Эггерт в изнеможении сжал мокрые ладони.
«Ради неба, в чем же вы хотите обвинить Торию?»
Фагирра взглянул в умоляющее лицо Эггерта, вздохнул и сел рядом, на каменный пол, привалившись спиной к стене. Где-то далеко в недрах подвала лязгнула железная дверь.
«Вы вернетесь домой»,
— сказал Фагирра безо всякого выражения.
«У вас ведь престарелый отец, больная мать, в городишке, который называется Каварен».
«В чем вы хотите обвинить Торию?»
— повторил Эггерт почти беззвучно.
«Да, она красива. Она слишком красива, Эггерт. Она приносит несчастье. Она, хоть и косвенно, послужила причиной смерти первого своего жениха, того, которого...»
«Откуда вы?»
«Которого вы убили. Она не похожа на прочих женщин. В ней есть что-то. Дар! Я бы назвал это даром, Эггерт. Исключительная женщина. Я понимаю, что вы сейчас испытываете».
«Она невиновна»,
— сказал Соль в мерцающие в полумраке глаза Фагирры.
«В чем вы хотите ее обвинить?»
«В колдовских действиях, повлекших за собой мор».
Фагирра отвернулся. Не обрушились стены, не задрожала земля. Огонь все так же обвивал смолистую верхушку факела, и поблескивали серебристые пластинки, украшавшие пустое кресло в углу.
«Не понимаю»,
— сказал Эггерт беспомощно, хотя понял все и сразу. Фагирра вздохнул.
«А вот и попытайтесь понять. Существуют вещи более ценные, нежели просто жизнь или просто сиюминутная справедливость. Жертва всегда невинна, иначе какая же она жертва? Жертва всегда лучше, чем окружающая жертвенник толпа».
«Фагирра»,
— сказал Соль шепотом,
— «не делайте этого.
Его собеседник удрученно кивнул.
«Понимаю. Но у меня нет другого выхода. Кто-то должен понести наказание за этот мор.
Виновные...»
«Виновна Тория, злоумышленная колдунья, дочь декана Луаяна!»
— ровно отозвался Фагирра.
«И подумайте вот о чем, Соль. В моей власти сделать вас соучастником, но вы всего лишь свидетель. Сознаете, по краю какой пропасти вы ходите все эти дни?»
Эггерт стиснул зубы, пережидая муторную волну страха. Фагирра коснулся рукой его колена.
«Но вы всего лишь свидетель, Соль. А ваше свидетельство весомо, потому что вы любите подсудимую, но ради правды отречетесь от своей любви».
«Ради правды?»
Фагирра встал. На стене выросла длинная темная тень. Отошел к креслу, облокотился на спинку. В свете факела он показался Солью едва ли не стариком.
«Что ее ждет?»
— сами собой спросили непослушные Сольевы губы. Фагирра поднял глаза.
«Зачем вам знать, как именно она умрет? Возвращайтесь в свой Каварен сразу после суда. Не думаю, что вы будете так уж и счастливы, но время затягивает и не такие раны».
«Я не стану свидетельствовать против Тории!»
— выкрикнул Эггерт раньше, чем страх успел зажать ему рот. Фагирра покачал головой, вздохнул, о чем-то раздумывая, кивнул Эггерту.
«Вставайте. Идемте со мной».
Онемевшие ноги отказывались подчиняться. Эггерт встал со второй попытки. Фагирра извлек откуда-то из глубин плаща звонкую связку ключей. В темном углу обнаружилась еще одна низкая железная дверь, а за ней крутая винтовая лестница, ведущая вниз. Низкорослый плечистый человечек в мешковатом балахоне ковырял в зубах щепкой. Появление Фагирры и Соля застало его врасплох, и он едва не проглотил свое орудие, вскакивая навстречу плащеносцу. Приняв из рук Фагирры факел, он затрусил впереди. А Эггерт тем временем все пытался вспомнить, где раньше он мог его видеть. Размышлениям Соля пришел конец, когда провожатый угодливо распахнул перед Фагиррой и Солем приземистую дверь с решетчатым окошком. Здесь уже горело два или три факела, и в их свете со всех каменных стен на Эггерта глянули уродливые, извергами придуманные приспособления. Он остановился, сразу ослабевая. Фагирра четким подготовленным движением поддержал его, крепко взяв за руку повыше локтя. На крюках и полках в избытке хранились нетронутые ржавчиной, содержащиеся в полной готовности инструменты, клещи и сверла, тиски для ступней и коленей, доски, усеянные иглами, многохвостые плети и еще что-то отвратительное, отчего Эггерт поспешно отвел глаза. Посреди пыточной помещалась жаровня, в которой дотлевали последние угольки. Рядом стоял трехногий табурет и кресло с высокой спинкой, точно такое же, как оставленное в маленькой пустой комнате кресло Фагирры. На небольшом возвышении метавшиеся глаза Соля разглядели истертый деревянный топчан со свисавшими хвостами цепей. Теперь он вспомнил, где видел плечистого хозяина пыточной. В день премного ликования тот взошел на эшафот вместе с судьей и приговоренными. Тогда в руках его был топор. Он нес его так же скромно и буднично, как буднично и деловито принялся сейчас раздувать угли в жаровне.
«Эггерт?»
— тихо спросил Фагирра, по-прежнему поддерживая его за руку.
«Где находится золотая безделушка, принадлежащая декану? Медальон!»
Угли из черных становились малиновыми. Из палача получился бы отменный истопник. Эггерт захрипел, пытаясь произнести хоть слово.
«Помните, я тогда спрашивал вас о сейфе. Наши люди обыскали кабинет декана и ничего не нашли. Где медальон сейчас? вы знаете?»
Соль молчал, и на краю его замутненного ужасом сознания теплилась мысль. «Кощунство! Кабинет! Стальное крыло! Они осквернили! Господин декан, где вы?»
«Эггерт!»
Фагира заглянул ему в глаза.
«Меня очень интересует этот вопрос. Поверьте, что крики пытаемых не доставляют мне никакого удовольствия. Где?»
«Я не знаю»,
— сказал Соль неслышно. Но плащеносец прочел его слова по губам. Медленно и красноречиво перевел взгляд с Эггерта на палача. С палача на жаровню. Вздохнул, потирая уголок рта.
А ведь вы не врете, Соль. Любому другому я не поверил бы, но вы... Жаль, но вы действительно не знаете».
И Фагир выпустил его руку.
«Знает Тория, да?»
Эггерт чуть не упал. Не сознавая, что делает, хотел присесть на топчан и отшатнулся. Фагирра мягко подтолкнул его в кресло, и Эггерт, не удержавшись на ногах, ударился затылком о высокую деревянную спинку. Руки его мертвой хваткой вцепились в подлокотники. Палач вопросительно уставился на Фагирру. Тот устало бросил ему.
«Погоди».
Подтянув трехногий табурет, он уселся перед Солем, устилая пол складками плаща.
«Я повторяю, вы мне симпатичны, Эггерт. У меня нет от вас тайн. Законом предусмотрено наказание за отказ от дачи свидетельских показаний или лжесвидетельства. Уличенных в этом преступлении карают сразу же, вырывая солгавший язык. Покажи клещи!»
Обернулся он к палачу. Смерив Эггерта взглядом опытного портного, тот метнулся в угол и вытащил из гремящей груды подходящее, по его мнению, орудие. На изогнутом клюве клещей поблескивало масло. Палач был мастеровит и аккуратен, и даже рукоятки клещей были приспособлены для особой надобности, отточены, как два гигантских шила. Эггерт зажмурился.
«Не поможет»,
— вздохнул Фагиров, наступивший для Соли темноте.
«Не поможет, Эггерт, ну что вы как ребенок. Это жизнь, бывает всякое. Нечего закрывать глаза». «Ну ладно, не надо, не смотрите. Суд состоится, по всей видимости, послезавтра. За вами присмотрят и придут. Нужно ли говорить, что удирать не стоит?» «Не нужно, вижу, вы сами понимаете. А если вам понадобится через пару дней деньги на дорогу в Каварен, я сужу, а вы потом вернете, да?»
Эггерт попытался вспомнить смеющееся лицо Тории и не смог. Изуродованный мором город снова хотел жить. Из далеких и близких мест являлись наследники, претендовавшие на осиротевшие и порядком разграбленные дома, мастерские и лавки. Тут и там затевались склоки и тяжбы. Ремесленные цеха, изрядно поредевшие, отступили от освященных веками правил и принимали в свои ряды даже недоучившихся подмастерьев. В городские ворота с рассвета и до ночи валом валили веселые и злые провинциалы. В основном молодежь, чистолюбивая и желающая немедленно выбиться в люди, то есть разбогатеть и жениться на аристократке. Аристократы возвращались тоже, и по мощенным улочкам снова разносился стук копыт и колес. Снова покачивались паланкины в руках ливрейных слуг. На улицах снова появились дети, розовые карапузы на руках кормилец, и чумазые трущобные ребятишки одинаково радовались выпавшему, наконец, чистому белому снегу. Днем в городе царило оживление, но ни одна ночь не обходилась без стонов и слез, кошмаров и горестных воспоминаний. По нетронутым еще пепелищам бродили сумасшедшие, потерявшие рассудок в дни мора. Их жалели и боялись даже бродячие собаки. Не было семьи, не понесшей утраты. И потому так всколыхнулся город, когда осипшие на холоде глашатые поведали о предстоящем процессе. За одну ночь в университете не осталось ни одного целого окна. Те из горожан, кто не поверил в гнусное преступление декана и его дочери, вполголоса переругивались с соседями и домочадцами, приводя в доказательство своей правоты один только убийственный довод — «не может быть». Большинство сомневалось, кривило губы и пожимало плечами. «Маги! Кто их знает? Этих магов простому человеку не понять, а ведь Мор явился откуда-то. Колдуны, пустим». На площади случилась драка. Группка студентов насмерть билась с озлобленными мастеровыми. И дело дошло до крови, и только суровое вмешательство стражи положило конец побоищу. Студенты, избитые, оскаленные, удалились в университет, и вслед им летели камни. Еще вечером накануне процесса у здания суда появились первые зрители. На рассвете площадь была запружена народом, так что стражникам пришлось пустить в ход плетки, чтобы очистить дорогу в здание. Перед вереницей направляющихся в суд служителей Лаж люди расступались сами, охая и давя друг друга. Университет зиял разбитыми окнами, но толпа студентов, прорываясь сквозь окрики и оскорбления, явилась тоже. Четверо дюжих стражников с пиками наперевес припроводили в здание суда одного из них, высокого и светловолосого, со шрамом на щеке. Поговаривали, что он-то и есть основной свидетель. В зал пустили далеко не всех, но, учитывая важность дела, судья милостиво разрешил горожанам занять и пространство в дверях, и коридор, и ступени, так что просторное помещение суда оказалось связанным с площадью широкой человеческой лентой. Люди передавали услышанное из уст в уста, как передают по цепочке воду во время пожара, и все сказанное в суде становилось через несколько минут достоянием площади. Начало слушания все откладывалось и откладывалось. Сидя на длинной скрипучей скамье, Эггерт равнодушно смотрел, как переговариваются за спинкой пустого судейского кресла служители Лаж, как чинят перья канцелярист, как мастятся к скамейке напротив какие-то перепуганные лавочники, тоже свидетели, свидетели Мора. Все должно быть по правилам. Жаль, что нельзя призвать в суд тех несчастных, чьи тела покоятся под холмом. Жаль, что нельзя призвать декана Луаяна. Ему не встать из-под земли, даже на помощь любимой дочери. Повернув голову, Эггерт увидел в зале студенческие шапочки с бахромой и сразу же отвел глаза. За длинным столом возились два писца. Эггерт услышал, как один негромко спрашивает другого.
«У тебя нет пилочки для ногтей? Ноготь сломал, тьфу ты!»
Толпа возилась, толкалась, перешептывалась, с одинаковым любопытством разглядывая мрачное убранство зала, писцов, Эггерта, стражников, судейское кресло, игрушечную виселицу на столе, точную копию возвышавшейся у входа. Скамья подсудимых была пуста, и только рядом с ней на табурете примостился невзрачного вида человечек в мешковатом балахоне. На коленях у него лежал плотный мешок, и в его очертаниях Эггертовы глаза без труда угадали скрытый внутри предмет. То были клещи с длинными ручками. Миновало 10 минут, потом еще 10. Зрители, наконец, возбужденно заозирались, и Соль увидел шествовавшего к возвышению судью. Его сопровождал человек в капюшоне. Эггерт знал, кто это. С трудом поднимая ноги, судья взобрался по обшитым бархатом ступеням и тяжело опустился в кресло. Фагирра стал рядом, не поднимая капюшона, и Эггерт почувствовал на себе его внимательный взгляд. Судья прошелестел что-то сорванным голосом. Канцелярист подхватил его слова, подобно звонкому эху.
«Ведите обвиняемую!»
Эггерт втянул голову в плечи, не отрывая глаз от серых разводов на каменном полу. Зал приглушенно зашумел. Звякнуло железо. И тогда к Солю вернулась его способность чувствовать чужое страдание.